Добрый вечер. У человека, как известно, 5 чувств. Раньше еще было 6-е, интуиция. Но в советские застойные годы существовало отдельное совершенно 7-е чувство, с которого обычно начинали речи генеральные секретари. Помню, как Леонид Ильич говорил, с законным чувством глубокого удовлетворения. Вот это вот таинственное чувство глубокого удовлетворения никому было неведомо, кроме советских людей, у которых оно было законным. И вот сегодня мы восседаем за столом примерно с таким же чувством законным глубокого удовлетворения. Наш гость появился здесь впервые в феврале 95-го. Был тогда он скромным гатчинским строителем с особым интересом. Его интересовала история квакерского движения, конкретнее помощи в голодные 20-е годы американских квакеров в России. Потом он был у нас в 96-м, 97-м, статус его постоянно рос. Он вступал в различные международные организации и объединения, врастал в движение в квакерское. И сегодня он уже присутствует как потенциальный, можно сказать, уже кинетический соавтор книги, которую он пишет с американским профессором. Впрочем, обо всем этом вы узнаете сегодня. А пока прошу любить и жаловать Сергей Никитин.
Сергей, добро пожаловать.
Спасибо. Сергей, как вас ведет по жизни какая-то рука? Так вот она вас двигает, умело направляет вас.
Да, я иду согласно тому, как пути мне открываются в мозг. И так, да.
Я всегда говорю о том, что обстоятельства в жизни как бы не нами создаются.
Да, главное, совершенно не сопротивляйтесь.
Да,
не сопротивляйтесь.
Да, да, и к языку обстоятельств нужно очень, очень чутко прислушиваться и приглядываться, потому что если к этому относиться черство или каким-то волевым усилием все это подавлять, то жизнь может пойти совершенно по другому пути, не так, как тебе было предначертано.
Да, и слушать себя, слушать себя. Да. Не кого-нибудь, а себя.
Ну, тогда мы начнем, отталкиваясь от прошлой встречи. На прошлой встрече в 97-м году у нас мы в частной беседе, я уж не стану приписывать там себе авторство этой идеи, я сказал, что как бы материал пропадает, надо бы книжечку написать. И лучше бы, конечно, вступить в взаимодействие с каким-то англоговорящим человеком, потому что, понятное дело, на Запад русский человек на английском книгу написать не сможет. Есть масса психологических тонкостей, стилистических нюансов, есть, в конце концов, обыкновенные издательские связи, которые русскому человеку пробить тяжело. И просто одна русская фамилия на заголовке книги, эту книгу, конечно, в своих кругах англоговорящих не потянут. Ну и что произошло?
А произошло изумительная случайность, что одна моя знакомая, которая является директором русско-американского культурного центра в Бостоне, свела меня вместе с американским профессором истории, которого зовут Дэвид Макфадден.
А эта женщина чем занимается?
А женщина посвятила свою жизнь исследованию истории взаимоотношений Соединенных Штатов и России, в частности, российского флота. Зовут ее Пегги Колман, кстати говоря. Влияние России на создание американского флота. Это одна из ее тем. Вторая тема — это...
А как же Россия могла повлиять на создание американского флота?
А, очень просто. Америка, молодая Америка была бедна гвоздями и пенькой, поэтому американцы...
Пенькой.
Здесь... Пенькой.
Простите.
Спасибо. Американцы закупали здесь пеньку для канатов на своих кораблях, uh-huh, и гвозди тоже, согласно ее теории. Кроме того, она интересуется шестым президентом США, Джон Куинси Адамс был такой человек. Он до того, как стал президентом, он был послом России в Санкт-Петербурге. В Петербурге у него...
Послом Америки?
Да, американским послом. У него родилась дочь, и, к сожалению, она умерла в возрасте 11 месяцев. Она пытается найти могилу дочери на кладбище в Петербурге, но пока не увенчались успехом ее поиски.
Так умерла девочка в каком году же?
Это 19 век, я не могу, не ручаюсь, что я точно вспомню, начало 19 века.
Какие-то 20-е годы,
да,
1820 какой-то
нет,
год.
Даже, наверное, раньше немножко. Он был, по-моему, первым жильцом Белого дома, я не помню точно сейчас.
Но это все можно восстановить.
Да.
И на каком кладбище она похоронена?
На Васильевском острове, какое у нас там, Смоленское кладбище, правда?
Угу,
да. Да. Вот она пыталась там сама Пегги Колман найти, но вот не нашла. И буквально именно из-за Джона Куинси Адамса она прочла однажды монографию, написанную Дэвидом Макфадденом, ну, как-то с ним познакомилась, списалась, они никогда не встречались, между прочим. Она дала ему мой адрес, мне его адрес, и буквально в прошлом году, накануне моей поездки в Америку, когда я ехал работать в архивах в Филадельфию. Я получил от Дэвида Макфадена письмо по электронной почте. Мы с ним встретились там, у нас был изумительно теплый разговор.
А вот поездка в Америку, кто же на нее, так сказать, деньги-то давал?
Я ездил в квакерский колледж, который называется Pendle Hill, и у них есть то, что называется scholarship, ну, стипендия, будем говорить. Да. И, то есть я написал заявку, я рассказал,
стипендии.
Чем я...
Стипендии, у них есть стипендии.
Ой, да. Сергей, ведет.
Я чувствую. Таким образом, я встретился там с Макфаденом. Там, правильно совершенно, да, там была уникальная цепь совпадений. Я получил письмо буквально за 3 дня до отлета в Америку. Затем выяснилось, что именно он, в принципе, сам живет в Коннектикуте. Это, ну, слегка на отдалении от Пенсильвании. Что во время моего проживания там, я 3 месяца был в Америке, что он приезжает в Филадельфию делать доклад в историческом обществе именно на эту тему, которая у нас была общая. То есть мы с ним и встретились в архиве, а потом целый день, проработав в архиве, перебивая друг друга, рассказывая, что мы знаем, мы отправились вечером на его доклад, где я все прослушал. И там пришло как раз решение, что мы объединим наши усилия в деле написания, исследования и так далее. Опять же, следующее удивительное совпадение. Он получил Fulbright Scholarship. Он приехал преподавать историю США в педагогический институт имени Герцена в Петербурге.
Угу. Который я имел счастье закончить.
Вот, видите? Ага. Теперь там профессора преподают историю США. И в мае мы с ним отправились в путешествие в Самарские края, где мы решили, что это будет как бы одной из частей книги. То есть идея такая, что показать историю с американской стороны, потому что там работали американские квакеры, с британской стороны, потому что работали британские квакеры, и с российской стороны, с стороны, которая получала эту помощь, крепко надеялись, что есть люди, которые помнят, которые в живых остались, потому что они получали эти продукты. Кроме того, у нас мы обладали многими фотографиями из американского архива, то есть мы хотели еще здание отыскать, план был обширный.
И тут, как черт из коробочки, возникает песня на тему Самары. Самара, сестра моя, а Кострома — мон амур.
Мне не нужна победа, не нужна венца. Мне не нужна губа ведьмы, чтоб дойти до конца. Мне бы весеннюю сладость, да жизнь без вранья. Ох, Самара, сестра моя, как по райскому саду ходят злые стада. Ох, измена засада, да святая вода. Наотмашь по сердцу светлым лебедем в кровь, а на горке Владимир, а под горкой Покров. Бьется солнце тучи над моей головой. Я, наверное, везучий, раз до сих пор живой. А над рекой кричит птица, ждет милого дружка. А здесь белые стены, да седая тоска. Что ж я пьян, как архангел, с картонной трубой, как на черном, так чистой, как на белом рябой, а вверху летит летчик беспристрастен и хмур. Ох, Самара, сестра моя, Кострома, мон амур, я бы жил себе трезво, я бы жил не спеша.
Песня «Кострома, мон амур» и единственный неповторимый и мгновенно узнаваемый Борис Гребенщиков. Итак, мы возвращаемся к профессору, который получил стипендию, приезжает в Петербург преподавать в институте Герцена, и тут намечается у вас какая-то поездка.
Да, поездку мы решили устроить тогда, когда у него были каникулы, относительные каникулы, в силу майских праздников, там много дней получается. Поэтому мы отправились накануне 1 мая. Отправились покупать билеты. Во-первых, иностранцам, оказывается, нельзя в плацкартных вагонах ездить. То есть нам были проданы билеты в роскошный Ташкентский экспресс, который оказался жутким местом совершенно.
То есть вы должны были ехать по какому маршруту?
Маршрут у нас был до Москвы, из Москвы в самую дальнюю точку, которая называлась город Сорочинск Оренбургской области. Потом мы возвращались уже. Из Сорочинска следующая точка была Тоцк, где бомбу взорвали в 1954 году. Потом у нас был Бузулук, где мы провели неделю. Потом два дня в Самаре и назад домой.
Садитесь вы в Москве на Ташкентский.
Роскошный Ташкентский экспресс. Да, да. Все в полутьме происходит. Вокзал почему-то не освещается. То есть идешь на ощупь. Находишь свой вагон, который тоже не освещен. Находишь свое купе. В нашем купе стояло уже 4 человека. Они стояли почему-то, они не сидели. Увидев нас, они разочаровались. Сказали, у вас сюда билеты? Мы говорим, да. Они тогда понуро вышли. Впоследствии выяснилось, количество людей в вагоне превышало количество мест приблизительно вдвое. То есть там есть двойная торговля. Я понимаю, что билетами торгует касса, и билетами торгуют проводники. Да, потому что это Ташкентский экспресс, и это, очевидно, территория Узбекистана, там свои законы. И вот мы сели в нашем купе, которое было замечательно темное. Влетают два молодца, которые уже вскакивают на полки, вскрывают все возможные люки в потолках и начинают туда запихивать всякие баулы.
Вот здесь технологическая подробность, Леонид Владимирович, которую вы, как конструктор-автомобилист, видимо, заинтересуетесь. Я спросил у Сергея, что это за люки, о которых он мне рассказал. И оказывается, что в потолке, в купированных вагонах, есть люки для подхода ко всяким там техническим системам.
Очень может быть.
И вот они этот люк специальным ключом вывинчивают и вынимают.
Очень может быть, потому что действительно да, есть потолок купе, это ведь не крыша вагона. Да. А между потолком и крышей, стало быть, есть пространство.
Очень большое пространство. Ну, туда вот, влезло да. неимоверное количество всякого барахла, какие-то ящики. То есть, вы воображаете, ну, я человек привычный, я давно живу в своей стране. Меня слабо.
Американский профессор смотрел на это.
Да, он был слегка шокирован, он был подавлен. Когда поезд тронулся, эти хлопцы не сразу это заметили. Они были всего лишь нанятые носильщики. Вот, то есть они побежали выскакивать. Поезд уже хорошо набирал скорость. Один из них вспомнил, что он кожаную куртку оставил в купе. Там вернулся обратно. Деньги ему на ходу в случае. Это была изумительная сцена. Хорошее начало пути, правда? Ну, дальше у нас был целые сутки в поезде. У нас в купе на следующий день поутру мы, когда уже при свете дня обнаружишь, у нас роскошный полиэтиленовый букет стоит на столе. На полиэтиленовом букете толстый слой пыли. Профессор все умилял буквально. То есть он выхватывал свою камеру и начинал фотографировать, когда мы приезжали мимо какой-то русской деревни. Вокзал Сызрани его привел просто в неописуемый восторг. Там действительно красиво, я ему показал, вот отсюда, говорю, будет хороший вид, там флаг наш трехцветный, красиво покрашенные стены.
Историк просто понимает историческую фактуру места.
Да.
Если в этом есть патина времени, если есть нанос какой-то исторический временной, так его как профессионала, естественно, это волнует.
Конечно, и там после Сызрани была волнующая встреча с матушкой Волгой, когда он, конечно, вскричал, что это ему напоминает Миссисипи, пересекли Волгу, там какие-то, ну, последствия наводнения там.
Волга у Сызрани широкая.
Широкая, да, там длиннющий мост.
У меня свои рефлексы на Волгу. Когда я Волгу вижу, я начинаю петь по-эстонски.
Волга, Волга, Эмма-Еги.
Почему-то Стенька Разин в этом месте засел мне в голове в эстонском варианте.
Как я не знаю, немецкий вариант, но я сейчас не буду исполняться. Да, и финал поездки Ташкентского экспресса был 2 часа утра 1 мая в городе Сорочинск, когда узбек... Проводник открыл нам дверь тамбура, мы были единственные люди, которые выходили в этой дыре, и он сказал, ну вот, ваша деревня, слезайте. Мы с ним сыпались вниз, деревянный вокзал, но я знал, что там есть гостиница где-то за углом, поэтому нам показали, да, это было 4-этажное кирпичное здание с вызывающим названием «Дружба». И вот в 2 часа ночи мы постучались, нам открыли, мы заполнили 2 анкеты. Девушка, которая была там, ресепшн, она... Взяла паспорта, американский паспорт на нее не произвел никакого впечатления.
Вот это интересно.
Да, после того, увидав его, она сказала, еще 2 анкеты заполните. Нам был выделен...
Значит, он был не первым американцем.
Возможно, да, там есть четкое, наверное. Ну, конечно, да, первые американцы в 21-м году были.
Да, но девушки еще не было.
Мама рассказывала. Гостиница была совершенно пуста. Где-то в каком-то 4 этажа. Я не знаю, что на каком этаже. Там шло веселье, там отмечали 1 мая. То есть там гуляли до 4 утра крепко. Номер был впечатляющий. 2 кровати, которые, удивительно, почему они еще до сих пор не развалились. В номере имелся туалет, к нашему изумлению. Подробности деликатные, но унитаз не имел седалища, и понятие туалетная бумага незнакомо, очевидно, в гостинице. То есть за эти 120 рублей, которые мы платили за номер, там туалетная бумага не предоставлялась, это было слишком много.
И вода там, видимо, текла какая-то, нет?
Вода, да, там был крантик, из которого бежала вода, это была роскошь.
Но профессор ведь очень много своей камерой пользовался, фотоаппаратом. Ведь так недолго и батарейки посадить.
Да-да, это хорошее напоминание. На следующий день мы отправились, действительно. Он все время сокрушался. Мы отправились с ним в город искать здание. Он сокрушался, что батарейки подходят к финалу. Они вот-вот сядут. Я говорю, так не беспокойся.
Так, ну что же он из Америки ты не привез с собой?
Как-то, видимо, я думаю, что он слишком много фотографировал в Питере. Потому что он приехал в январе все-таки, а это был... Май.
Ну, батарейки у него какие-то особые там даже.
Да, батарейки особые. Я таких не видел вообще, говорю, мы все пальчиковые используем, там какие-то более приплюснутые. Он сказал, что да, это большая редкость. Я поступил неосмотрительно, не взяв с собой больше их, потому что даже в моем городе Фэрфилд, штат Коннектикут, мне пришлось заказывать, они только неделю их доставляли. Вот. Но я высказал робкую надежду, говорю, не успокойся, я уверен, что здесь это можно будет спокойно купить. И точно.
Это какой город?
Это Сорочинск.
То есть последняя дыра.
Где ярмарка?
Нет, это не путать с Сорочинском Украины.
Нет, это Оренбургская область.
Оренбургская область, да.
Ну, неважно, все равно на Сорочинской ярмарке.
На полпути между Москвой и Ташкентом. Можете себе представить, где это?
Первый же киоск на нашем пути, он еще какие-то сомнения по поводу пленки имел, что, дескать, надо было наверное, в Питере купить пленку. Я говорю, да и это здесь наверняка. И точно, в первом же ларьке была пленка, и его батарейки были в 2 вариациях, что убило его на месте. Говорит, подумать только, в Фэрфилде, штат Коннектикут, нету батареек.
А в Сорочинске есть.
2 варианта.
Это вот
и дешевле, наверное, в 2 раза.
Эти парадоксы России, конечно, меня тоже сбивали с ног. Как в 95-м году я зашел в универмаг в городе Волгограде. Мы приехали, я забыл свою шампунь, мы ехали из Ростова степью. Представляете, в каком состоянии была голова, значит. Нужно было вымыть голову. Зашел в универмаг, думаю, ну, какая-нибудь шампунь же там есть. И сразу увидел парфюмерный киоск направо. И первое, что я увидел... Это та самая шампунь, которой я пользуюсь в Лондоне. Я, значит, сказал, а вот можно мне той шампуни? Она говорит, для нормальных волос или для жирных?
Понимаете? Шампунь это что, она разве, а не он?
Шампунь, я всегда называю ее, очень многие говорят он. Я не согласен.
У меня есть такая шутка.
Шампунью, я говорю, а не шампунем.
У меня есть такая шутка, недавно изобретенная, что юноша – это существительное женского рода.
Ну да.
Кончается на «а».
Ну а также староста.
Да. Но здесь тихая гордость вообще заполнила сердце патриота, потому что он привез американского профессора, и в самой последней дыре ассортимент товаров оказался богаче, чем их хваленой Америке.
Да. Допустим, когда подходило время ланчи мы отправлялись в ближайшую, там это была пельменная или еще что-то, нам выдавали великолепный шашлык за вполне приличные деньги. Я большой любитель сосисок.
То есть недорогие деньги, да?
Да, вполне нормальная цена, ага. Да, особенно с американской точки зрения.
Это какой год, простите?
Это этот год.
Май 98?
98-го, да. Еще,
но
да?
Это до кризиса.
До кризиса, разумеется, Все было еще, великолепно.
Да, но это здорово. Просто.
Это здорово, это да. Здорово, то есть...
И приезжает профессор на квакерские места.
Да, мы с ним отправились первым делом искать здания. Мы их быстро нашли, здания, которые у нас были на старых фотографиях. Вот, мы сделали снимки, и потом мы... Ну, майские дни, понимаете, все закрыто.
Ну, а что это за здание? Их надо просто обрисовать в трех словах.
Это там, где была американская штаб-квартира американских квакеров. Это двухэтажное здание. У меня был старый снимок, где они сфотографированы рядом с трактором, типа «Фордзон». Вот. Теперь в тех местах ведь войны не было, поэтому здания, в общем, практически все сохранились. Нового там много не построили. Единственное, что изменилось, видите, дерево выросло, забором обнесли. Так, невеликие изменения.
А что там сейчас?
Там редакция местной газеты «Сорошинский вестник».
Удобно, можно зайти всегда.
Да, вполне, да. Ну, не зайти было майские праздники, поэтому мы отправились искать музей. Музей был закрыт, но это преимущество маленького города, все всех знают. Они говорят, Алексей Трофимович живет на соседней улице. Отправились мы на соседнюю улицу, стучим в какую-то покосившуюся калитку, которая оббита гвоздями почему-то от самой земли до самого верха, очевидно, чтобы супостат не пробрался в садик. Открывает нам мужик в костюме, в котором он, видимо, ходил на партсобрание лет 30 назад, наверное, такой, ну, видавший виды, да, штиблеты у него, то есть человек занимается огородничеством. И тут я ему говорю, вот вы знаете, вот это американский профессор Дэвид Макфадзен, а меня зовут Сергей Никитин, я вот, знаете, из Гатчины приехал, из Петербурга, мы исследуем историю голода здесь. Потрясающий шок у человека, конечно. Дэвид Макфадзен вынимает свою визитную карточку, которая блистает золотом. Профессор истории Fairfield University, да. То есть человек... В ужасе, не знаю, как реагировать. Ну, обрадовался. Да, ох, вы знаете, а вот приезжала одна американка, та, которая кормила, она приезжала в 75-м году сюда. Ой, вот как же... Не приглашает, что характерно. Разговор происходит на пороге его калитки. Вот. Но мы, люди деликатные, условились на встречу на завтра в музее. На следующий день мы пришли в музей. Музей великолепный. Это такой деревянный дом, в котором бюстов Ленина, по-моему, штук 6. И еще есть один ковер, на котором Владимир Ильич изображен. То есть человек, как бы вот к мистической идее ему близка его сердцу Алексею Трофимовичу. Вот. И он мне рассказывает, как, ну, беда какая, вот этот памятник Ленину гипсовый выкинули на помойку. Я его лично сюда притащил, он ведь тяжелый, его склеил, и вот он стоит. Вот. Но он был, опять же, он был очень рад, что американец приехал. Он говорит, американцы нас, они же ведь от голода нас спасли. Потом ведь...
Знает это, да?
Да, знает. Войну он вспомнил, сказал, что ведь война же, вот я вот воевал, фронтовик, американцы ведь нам помогали в войну. Но, тем не менее, какие-то вот такие вот...
Да здесь, может быть, цифры уместно назвать. Сколько народу кормили в 20-е годы вот эта квакерская делегация, эта коммуна, это представительство?
Квакеры работали только именно вот Бузулук и уезд Бузулукский. То есть эта территория там равна Бельгии по площади своей. И кормили они 80% голодающего населения на этой территории. Это порядка 600 тысяч человек в самый пик.
А они не были связаны с АРА?
Они с АРА были связаны отчасти. С АРА связаны были американские квакеры, потому нет, что
да, да.
Согласно политике...
Я понимаю,
да.
Вы говорите на вашем языке. Что такое АРА? Что
это? Это организация, американская организация помощи России.
Ведомая Гувером, который потом стал президентом США.
Да.
Кстати, он сам тоже, кстати говоря, из квакерской семьи.
Так.
АРА кормила колоссальное количество народа. АРА кормила порядка 9 миллионов из 20 голодающих. И вот у меня перед глазами просто статьи из «Известий». Мы с профессором накануне поездки посмотрели очень много газет. И эта статья сообщает нам, это цитата из выступления товарища Каменева, это сестра товарища Троцкого, жена, значит, Каменева.
Это она говорит, что... Дата какая там есть?
Это 21-й год, октябрь, вот, извините, 22-й год, октябрь 22-го года. И она говорит, что всеми заграничными организациями ввезено в Россию 32 миллиона пудов. Различных грузов. И видно, что из этого, что международные заграничные организации нам помогли, ее слова, весьма значительные, так как ими питалось 73% голодающих. Причем Россия участвовала в 1/3 расходов этой помощи. То есть деньги не из нашего кармана.
Да, да. Но это, конечно, была антисоветская буржуазная организация. И вот вы правильно, я не удивляюсь, Алексей, что вы спросили, что такое АРА, потому что это название, в свое время очень популярное, в 20-е годы, было начисто вытравлено пропагандой из сознания советских граждан.
В этом месте мы сделаем в беседе перерыв, и я должен сделать объявление о том, что те, кто нас слушают в понедельник, мы вынуждены с вами проститься, потому что в понедельник «Севооборот» выходит в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. Сейчас следующая из списка музыкальных заявок нашего гостя. Песня в исполнении Джона Денвера «Take Me Home, Country Road». То есть речь идет о деревенской дороге, которая ведет домой. А что, профессор ее просил заказать?
Нет, это я придумал.
Джон Денвер. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
Джон Денвер и песня «Take me home, country road». «Веди меня домой, деревенская дорога». А что, у профессора какие-то ассоциации, видимо, возникали?
Да, это когда мы путешествовали и ходили тамошними деревенскими дорогами, российскими, меня поражала его способность сравнивать эти края с своей родной Америкой, допустим. Он утром просыпается в гостинице «Дружба», глядит на элеватор с красной звездой, который виден из нашего окна. О, это, говорит, мне напоминает какой-то там городок в Техасе. Ну, точь-в-точь такой же пейзаж. Или идем мы по дороге, как потом выяснилось, на военный полигон в Тотское. Он говорит, боже мой, как это мне все напоминает мою родную там Колорадо.
То есть большие просторы. В Англии, конечно, у меня таких ассоциаций бы
нет,
не возникло.
Нет.
Здесь
нет.
Все подстрижено, разгорожено,
нет.
Размеловано,
нет.
Заасфальтировано.
Причем эта дорога, которая вела в Тотское, там был очень удивительный мост. Он был полностью сделан из железа. То есть не только опоры, но даже вот та часть, по которой проезжает транспорт, он был из мощных таких стальных листов.
Но по такому мосту очень хорошо ходить с победитовыми каблуками.
Я думаю, что они строили других царей. Я думаю, что там танки частые, вид транспорта.
Надо коллегам дать слово. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Сева, слово возьму. Он в расцвете творческих и физических сил. Сначала разведенный, затем овдовевший, ныне влюбленный. Отец двух молодых людей, наследников на королевский престол. О ком это идет речь? Ну, конечно же, это принц Чарльз. Принц Уэльский, которому через 2 недели исполняется 50 лет. Вполне естественно, что накануне этого события бывшему мужу покойной принцессы Дианы уделяется много внимания. На истекшей неделе принц Чарльз вручал награды на банкете, который состоялся в 200 метрах от нашего бушхауса в отеле «Савой». На этот банкет собрались фермеры, выращивающие органические сельскохозяйственные продукты. Естественно, что на банкете подавалась еда, приготовленная исключительно из этих самых продуктов. Впервые принц Чарльз публично высказался в поддержку органических продуктов 14 лет тому назад. Тогда его выступление было встречено крайне враждебно, его даже подняли на смех. Однако времена меняются. Выступая с речью в отеле «Савой», принц Чарльз отметил, что к 2000 году 10% всех сельскохозяйственных продуктов Австрии, Швеции и Дании будут выращиваться без каких-либо химических удобрений или примесей. А вот в Великобритании, увы, к 2000 году такие продукты будут составлять всего 1% домашнего рынка. Спрос на органически выращенные продукты настолько высок у нас, что 2/3 всех продуктов заводятся из-за рубежа. После речи принца Чарльза состоялось вручение наград. Самый высокий приз этого года был вручен человеку по имени Эндрю Уитли из шотландской деревушки Мелмерби. Это особенно приятно таким людям, как Сева, или я, или наш доктор Энди Лоренс, или сотрудник русской службы Диран Мигреблян, ибо Эндрю Уитли, наш бывший коллега, который работал с нами на русской службе BBC в середине 70-х. Он был страстным русофилом, носил на работу косоворотку, которую, кстати, шил сам, блестяще для англичанина выучил русский язык и был одним из самых больших идеалистов, которых я когда-либо встречал. Он бросил, можно сказать, блестящую карьеру и уехал с женой в Шотландию, чтобы жить по принципу самообеспечения. Благодаря Эндрю Уитли наиболее просвещенные британцы едят сейчас бородинский хлеб, секрет выпечки которого с небольшими усовершенствованиями Эндрю позаимствовал в русских деревнях в начале 80-х годов. Это самый полезный хлеб, который выпекается без дрожжей. А в среду, 3 дня тому назад, в театре Лайсеум, что в 100 метрах от нашего Бушхауса, в честь принца Чарльза состоялся праздничный концерт, на котором выступили его любимые артисты. Джерри Халливелл, бывшая участница группы Spice Girls, пропела со сцены серенаду «Happy Birthday» с днем рождения и послала принцу Чарльзу воздушный поцелуй и проделала это на манер Мэрилин Монро, которая 35 лет тому назад поздравляла с днем рождения президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. В конце концерта принц Чарльз потряс всех присутствующих, когда два известнейших британских актера, комедиант Стивен Фрай и киноактер Роджер Мур, игравший в прошлом Джеймса Бонда, разыгрывали ресторанную сценку. Они сидели за столом, и к ним по очереди подходили всевозможные знаменитости в роли официантов. Смысл сцены был в том, что эти два посетителя не узнавали знаменитостей. Вдруг на сцене в роли официанта появился принц Чарльз. Он вынул свой блокнот, чтобы взять заказ, и спросил: «Джентльмены, я надеюсь, что вам здесь все нравится. Я очень рекомендую вам отведать органические овощи». Актер Роджер Мур, не узнававший всех предыдущих знаменитостей, сказал: «Знаешь, парень, очень неплохо. Ты действительно на него похож. Вот только тебе надо немножко поработать над голосом». Этот концерт записывало телевидение, и нам его покажут 14 ноября, в день 50-летия принца Чарльза.
Спасибо. А теперь Леонид Владимирович бросит свой взгляд на предстоящие события недели.
31 октября 1833 года, по старому стилю, если помните, я все российские даты до конца прошлого века даю по-старому, 165 лет назад, в Петербурге родился незаконный сын грузинского князя и изменивший мужу супруги военного врача, Александр Порфирьевич Бородин. Он был человеком совершенно необыкновенным.
К хлебу не имеет отношения?
Нет.
К Бородинскому?
Нет. Он был человеком совершенно необыкновенным. Рано проявив выдающиеся музыкальные способности, он, тем не менее, поступил в медико-хирургическую академию, где изучал химию. Потом 3 года занимался химией, не музыкой, в Западной Европе. А в 1862 году, вернувшись в Россию, стал сперва адъюнкт-профессором, затем полным профессором химии. Ему принадлежат исследования альдегидов, группы органических веществ, в которые входят, например, формалин и ванилин. Исследования, не утратившие значения до сих пор. Однако уже в 1962 году Бородин начинает работать над первой симфонией под влиянием Мили Алексеевича Балакирева, который ввел Бородина в «Могучую кучку» с Модестом Мусоргским, Николаем Римским, Корсковым и Цезарем Кюи. Бородин сочинил три симфонии, третья не окончена, чудесную симфоническую поэму «В степях Средней Азии» и, конечно, великую оперу «Князь Игорь». Ее после смерти композитора завершил Римский-Корсаков. Все это время Бородин ведет научную и педагогическую работу по химии, а кроме того занимается и другими важными делами. Например, в 1872 году основывает первые медицинские курсы для женщин. Он всю жизнь работал с утра до ночи, а в феврале 1887 года решил отдохнуть, пошел на бал и там скоропостижно умер. 31 октября 1888 года, 110 лет назад, Джон Бойд Данлоп запатентовал первую пневматическую шину для велосипеда. Автомобильные пневматические шины появились значительно позже, и первые автомобили оснащались сплошными шинами, как извозчичьи пролетки. 31 октября 1958 года, 40 лет назад, открылась первая международная конференция по прекращению испытаний ядерного оружия. На следующий же день, когда конференция заседала в Женеве, Советский Союз взорвал очередную ядерную бомбу на новой земле. После конференции было еще много испытаний, и американских, и советских, и французских, пока не был подписан договор о запрещении всех испытаний, кроме подземных. Но характерно для советских правителей, что они устроили атомный взрыв во время конференции. Эдакий запугивающий ход холодной войны. 1 ноября 1773 года, 225 лет назад, в Санкт-Петербурге было основано горное училище, ныне Горный институт. Сердечно поздравляем с очень почтенным юбилеем. 1 ноября 1928 года, 70 лет назад, немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» поставил мировой рекорд дальности полета – 6384 километра. Дирижабли давно уступили место самолетам, но и самолету не скоро удалось перекрыть феноменальный по тем временам рекорд. 2 ноября того же 1928 года, 70 лет назад, Филадельфийский симфонический оркестр под управлением Леопольда Стаковского исполнил первую симфонию мало кому тогда известного русского композитора Дмитрия Шостаковича. Через 5 лет композитор получил яростный партийный окрик за «сумбур вместо музыки», так называлась разносная статья в «Правде». Он, по счастью, уцелел и продолжал работать. Но кто знает, сколько талантов раздавил без следа советский идеологический сапог. 3 ноября 1868 года, 130 лет назад, в американский конгресс был избран первый негр Джон Меннард от штата Луизиана. 3 ноября 1888 года, 110 лет назад, убил свою шестую жертву самый знаменитый и непойманный лондонский преступник, известный под именем Джек Потрошитель. Все 7 его жертв были уличными женщинами района Уайт-Чепл. Он перерезал им горло, а потом рассекал трупы так, словно имел познание в анатомии. 3 октября 1888 года он прислал в полицию половину почки своей шестой жертвы. Неспособность полиции найти его привела к отставке министра внутренних дел и комиссара полиции. О возможной личности Джека Потрошителя написано более 100 книг. В одной из них, совсем недавней, предположено даже, что это был спятивший с ума русский доктор. 6 ноября 1788 года, 210 лет назад, родился великий русский актер Михаил Семенович Щепкин. До 1822 года, представляете себе, до 34 лет, он был крепостным. Потом получил вольную и прославил своим искусством Московский малый театр, который и сегодня называют Домом Щепкина. А под конец такое событие. 6 ноября 1923 года, 75 лет назад, американский полковник Джейкоб Шик запатентовал первую электрическую бритву.
Я вам в своей байке рассказывал про бритву. Я когда плавал на пароходе, у нас был капитан полковский. и первый помощник капитана, политический, значит, и офицер. И вот они сидят и спорят о преимуществах разного вида бритья. И капитан говорит: вы понимаете, Николай там, Федорович, Помполиту, ведь если на ваше лицо посмотреть в микроскоп, оно же все мелкими порезами покрыто. То ли, говорит, дело я. Я беру свой Philips 50, это речь идет о 63-м году, когда. А я сижу там, третий штурман в галстучке, слушаю разговоры начальства. Он говорит: ведь Philips 50 подрезает волосы под корень, при этом массирует кожу. Понимаете, у меня же порезов совершенно нет. Потом капитан заканчивает пить кофе, уходит в свою каюту, и Помполит мне говорит: Всеволод Борисович, если, войдя в мою каюту, вы однажды увидите бритву Philips 50, ищите меня на мачте, я повесился.
Это неплохо. Ну, если зашел разговор об электрической бритве, то когда-то, очень давно еще, в 50-е годы, первое место в мире по рекламе, на конкурсе рекламы, взяла американская реклама электрической бритвы. Она выглядела следующим образом. Два рисунка. На первом рисунке стоит страшная горилла и бреется электрической бритвой. Бреется безопасной бритвой. На втором рисунке стоит лощеный джентльмен и бреется электрической подпись. Хоть чем-то вы должны от нее отличаться.
Но мы сейчас возвращаемся к основной нашей беседе, а именно к путешествию двух исследователей, одного русского нашего гостя Сергея Никитина, который вкупе с американским профессором отправились по местам страшных голодовок 20-х годов, когда американская помощь спасла сотни тысяч, если не миллионы жизней. Вот тут речь шла о взрыве атомной бомбы, и вы упомянули, что по дороге в Тоцк вы как-то шли, да, где да. взорвали в 54-м году атомную бомбу.
Да-да-да. Дело в том, что в Тоцке, в селе Тоцк, работала американка, которую звали Нэнси Бабб. И мы хотели, мы знали, что она построила там больницу в 26-м году. Мы хотели сфотографировать здание, собственно, это была наша цель. В поезде нам сказали: а, вот это очень просто, вы, когда выйдете с вокзала на станции, вы поверните направо и по дороге, а вот садитесь вот вместе с нами на машине, если хотите. Ну, мы решили пройтись, чтобы вспомнить Country Roads, да, и мы постепенно так это приближались к каким-то строениям, и вдруг, о ужас, вижу я, что там какие-то надолбы стоят, значит, какие-то стволы в небо, то есть это как будто бы от танка вот снята башня. Потом, очевидно, совершенно проходная, шлагбаум и люди в военной форме. Рядом идет профессор американский, сверкая своими очками. У него на боку болтается гигантская камера, и весь его вид показывает, что он совершенно очевидно американский шпион.
Нет, мира сего.
Да-да-да. Я ему говорю: Дэвид, быстро давай камеру мне. У меня такая холщовая такая сумка была на плече. Я туда камеру его спрятал. Второй пункт был такой: не открывай рта, что бы ни происходило. Ни в коем случае. И вот мы подходим к этому самому, там 4 солдатика. Это и написано, что какая-то там тоцкая дивизия, что там миротворческая. Вид у солдатов очень заинтересованный, потому что я потом осознал, пешком туда, я думаю, за последние несколько лет никто не ходил. Там все, там машины, мимо нас машины, есть автобус. То есть, если на машине есть, никто не интересуется.
Едут мимо.
Да, но когда идет американский шпион с каким-то русским балбесом, то тут, конечно же, колоссальный интерес со стороны охранника. Ну, я подхожу и начинаю им очень весело говорить, потому что я понимаю, что если остановлюсь, то дело наше плохо. Я начинаю объяснять, что, ах, вот мы историки, вот мы ищем такое здание, ребята, вот, смотрите фотографию, знаете ли вы, старшего надо позвать.
А, естественно.
Выходит из будки заспанный лейтенант. На всем его, на лице его написана вся его ненависть к тем, кто его прервали его сон, да. Вот. Выходит он, значит, мы ему опять там начинаем что-то, я втолковывать про эту самую фотографию. Он очень сурово, с подозрением. Но потом все-таки он, наверное, понял, что, наверное, все-таки действительно какие-то дураки, и, наверное, они не являются шпионами, благо профессор рта не открывал. И он говорит: вот туда надо, на самом деле, вам не в ту сторону надо было повернуть от станции. Сейчас подождите, автобус подойдет. Минут через 5. Я думаю, если мы еще 5 минут здесь постоим, то они точно определяют, что пиджак на профессоре не того покроя. И очки тоже в странной оправе. И говорит: нет, мы пешком пойдем обратно. Я говорю: ну подождите вы, автобус. Нет, говорю, мы, ребята, вы знаете, мы любим ходить, все, до свидания. И вот мы развернулись. и с холодными спинами отправились обратно. Все прошло нормально.
А что там за база была? Так вот, уж, если уж между нами шпионами. Там...
Между нами шпионами. Дело в том, что на самом деле на этой базе в 93-м году были совместные российско-американские учения. То есть американцы там бывали. Я отлично помню эти учения в Тоцком. Это вообще старые полигоны, они еще с царских времен там остались. Бомбу взрывали в Тоцком, да, но это не на этой базе, конечно. Ее взрывали там неподалеку. Это был жуткий эксперимент. Местные жители потом просто рассказывали, что там улицы вымирали косяками от рака, естественно. То есть мой дядя лично присутствовал на... Он был солдатом, его послали, он понятия не имел, что это такое. Он... Там был как, ну, пушечное мясо.
Вот. А получился?
Я не знаю. Дело в том, что его сын умер от лейкемии, так что вот думайте сами, облучился он или нет.
Ну и вы потом после Тоцкого забрали совсем уже в глубинку, в какое-то село.
После Тоцкого, да, мы приехали в Бузулук, и у нас был один день, когда нам решительно было нечего делать, и я предложил идею поехать в эту самую в деревню, где я уже бывал, могут, там квакеры в 16-м году открывали приют. Я говорю, что поехали туда. Это деревня, где ребята вообще никто никогда в жизни не видел американцев. Вот мы на каком-то совершенно разбитом автобусе по разбитым дорогам 2 часа в пыли кувыркаясь приехали туда.
Ну, молодцы. Американцу это прямо...
И там была, да, организована как бы лекция этого американца. Собрались дети... Я думаю...
А как же вы организовали? Как в деревню дозвониться?
А, это туда? Очень просто. Я позвонил, да, в деревню я позвонил, у меня там был знакомый, я сказал, что мы приедем просто. Когда мы приехали, я говорю, пошли в школу, попробуем, учительница истории, его соседка. Мы пришли в школу, с этой самой учительницей истории поговорили. Я показал вот этот американский журнал, где жители деревни могут его сфотографированы на глянцевой первой обложке.
А как же они были сфотографированы?
А я год назад приезжал туда.
А, вы были там, да-да.
И... Мгновенно, это было буквально 5 минут, и все дети уже сидят в актовом зале. И изумительные дети, очень умные вопросы задавались.
Дети везде умные.
Прекрасно, там, какая литература в Америке, что читают в Америке. Просто восхитительные вопросы были. Профессор был в полном восторге. Потому что он держал речь, я переводил, дальше дети задавали вопросы, я переводил, профессор отвечал. Был изумительный контакт, я думаю, что это незабываемое. Ну,
получается, что в матче России с Америкой счет 2-0. Во-первых, батарейки были в хорошем счете.
Батарейки, это уж точно 1-0.
Во-вторых, автобус довез, да, не развалился.
Нет, а во-вторых, дети уж в такой глубинке, ну уж это вот мог этого, да?
Да.
Но уже глубже, кажется, некуда.
Вы знаете, там такая черточка, значит, одна деталь. Зимой настолько заносит снегом, что они оторваны от мира. У них там есть какая-то телефонная линия очень ненадежная. Автобусы не ходят, почта не доставляется, они своими продуктами пользуются. То есть это...
Настоящая глубинка.
Настоящая, да.
Да, это ему напоминает, наверное, что-нибудь. Глубина Техаса.
Возможно. Да.
Ну и после Моготова вы куда отправились?
После Моготова мы еще оставались в Самаре. Мы там заходили в музей и в архив. Там мы получали очень такой радостный прием. За исключением музея. В музее на работник, почему директор музея была, у нее были какие-то подозрения по поводу, а чего это вы приехали частным порядком, почему вы не представились начальству и так далее. Угу. Кстати говоря, и в Могудово там тоже был один вопрос. То есть народ не верил, что это американец приехал, как он говорил. Они, наверное, ожидали, что я прилечу на вертолете, что человек может приехать на автобусе, заплатив 30 рублей.
Но вот эта поездка, это была просто одна из частей исследования, которое ведется,
да.
И продолжение этого исследования, это вот присутствие ваше в Лондоне, потому что вы сюда прилетели для того, чтобы работать в архивах.
Да, я работал во многих архивах, как я упоминал, уже в Америке и в Петербурге. В Лондоне я тоже работал, это архив Фрэнсхауса, дома друзей, квакерская штаб-квартиры.
Просто тоже теперь... недалеко отсюда.
Да, что? Буквально. Просто теперь я знаю, что, поскольку я отвечаю за первые главы книги, где описываются события 16-го года, ну, мне надо найти документ министра иностранных дел России Сазонов, который, кстати, англоманом был, англофилом. Он послал призыв в различные западные страны, потому что было очень тяжелое положение, много беженцев с фронтов Первой мировой передвинулось, переехали вот в частности Самарские края, под Москву и так далее. Нужна была помощь. И вот этот призыв был услышан квакером. То есть я хочу найти вот этот, может быть, у них есть документ именно Сазонова, и как они решили, что группа из 4 во главе с Кэдбери, который шоколадный магнат из, этой,
да?
Из, этой, из этого семейства.
А вот этот самый, вот да. Этот
шоколад, который мы сейчас едим.
Который мы сейчас едим,
Кадбери,
да.
Это самый знаменитый английский шоколад.
Да-да-да. И вот эта группа, они отправились в Петербург, в Самару, в Москву. Так сказать, у них была цель продемонстрировать, как бы это перевести, disinterested Christian love, значит, незаинтересованную
христианскую
любовь.
Которую мы должны немедленно проиллюстрировать. Она, конечно, уже в варианте каких-то 60-х годов, но идея абсолютной, беспрекословной, как бы без всяких условий любви продолжает жить и продолжает существовать и выражается в разных музыкальных стилях в разное время, по-разному. Вот в нашем варианте это вот знакомое. Битлз и песня «All You Need Is Love». Любовь, так сказать, кроме нее ничего больше не нужно. И именно смысл песни, почему мы ее сейчас играли, о том, что квакерами тогда двигала христианская любовь, желание помочь ближним, даже если ближние эти находились в географическом понятии очень далеко на другой части Земли, совсем в противоположной точке планеты. И, конечно, расследовать это сейчас, спустя там 60 или 70 лет, интересно, это назидательная история по своему масштабу, по чистоте намерений и по эффективности ее выполнения, что очень немаловажно, потому что много хороших начинаний из-за организационной слабости превращаются в пыль довольно быстро. Квакерам и вообще американским организациям удалось тогда со свойственной им деловитостью начать дело и довести его до определенного уровня. Ну, вот исследование продолжается. Что удалось нарыть в архивах?
В архивах найдено колоссальное количество материалов. Конечно, самые богатые западные архивы, но, на удивление, и наши российские содержат изумительные материалы. Они, к счастью, не были уничтожены во время этой кампании, когда расправлялись так называемой макулатурой в архивах 30-х годов. Все выкидывалось. То есть какая часть еще не выкинута, какая-то осталась. Найдены всячески разные документы, потому что квакеры, в отличие, скажем, от той же Ара, они не закончили свою деятельность на кормлении людей. Они предложили организовать что-то вроде сельскохозяйственного техникума в тех краях. Дальше предложили организовать школу для обучения медсестер. Это уже британские и американские тоже квакеры вместе. Это в Ясной Поляне, в Толстовской усадьбе. Но всем этим проектам не было суждено сбыться, потому что, допустим, если это сельскохозяйственный техникум, то квакеры сказали, что у них есть одно условие, они не согласны с тем, чтобы атеизм преподавался в этом заведении. То есть они говорили, что религии хорошо, мы не будем преподавать религию, но атеизма у нас тоже не будет. На это большевики пойти не могли. Это был параграф 15, из-за которого проект в деревне Умновка рухнул. Я не могу сейчас сказать, почему не состоялась школа для медсестер в Ясной Поляне в 25-м году. Тоже, наверное, нашли какие-нибудь идеологические причины, к сожалению. Но квакерский центр, квакерское посольство в Москве просуществовало до 30-го года. То есть это было последнее заграничное организация вот такого сорта, религиозно-пацифистского, которую товарищ Сталин выпер из нашей страны, здесь работала в Москве допоздна, она была ирландка, Дорис Уайт. Еще, кроме того, трудность заключалась не только в том, что товарищ Сталин выгонял, а в том, что деньги из Лондона и Филадельфии стали поступать все меньше и меньше. Люди перестали понимать, почему должны поддерживать Россию. И, кроме того, мы помним, что это начало 30-х годов, это кризис в Америке. Так что вот это дело прекратилось. А сейчас вот, к счастью, снова эта же идея возрождается.
Когда книга может выйти, насколько вам еще работы осталось? Мы... Я уже просто следующую передачу
подвожу базу.
К сожалению, получается, что я вас не скоро увижу тогда, потому что, как было сказано, профессор, год или два как минимум. И поэтому я думаю, что...
Но я хочу вам пожелать успеха. Хочу вам пожелать...
Всячески.
Спасибо.
Мы
все присоединяемся. Это прекрасное дело у меня.
Глубокой в скобке в архивах.
Спасибо.
Как в отечественных, так и в иностранных.
Квакеры отличные люди.
Да. И мы прощаемся, друзья, с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.